Привет. Меня зовут Юра. Это подкаст «Музыка из спальни». И у меня сегодня в гостях... как тебя представить? Звезда восходящая. Давай, ну не закрывайся, поздоровайся.
Привет, я Маша.
Маша.
И я фейспалмлю сейчас очень сильно, я не звезда.
Маша стесняется. Ну, на самом деле, действительно, у тебя вышел... Маша просто исполнительница. Маша с маленькой буквы можно найти на всех сервисах. Прекрасная EP-шка вышла. «Электричество», да, она называется же?
Да, спасибо.
Да. Которая попала везде и... очень-очень много внимания, очень много прослушиваний. Давай сразу об этом, как вообще ты себя ощущаешь сейчас?
Слушай, ну, на самом деле довольно странно, потому что я ждала этого очень долго. Я такая, господи, вот бы выпустить музыку, которая станет популярной. Но когда бешеное количество внимания началось, это на меня все навалилось, и я немножко в астрале до сих пор пребываю от этого количества внимания, потому что мне почему-то тревожно было и не весело первые дни. Но сейчас я смотрю на статистику, смотрю Spotify для артистов, такая, мою музыку еще слушают прямо сейчас типа 3 человека, как приятно.
А навалилось, ты говоришь, много. Что именно навалилось?
Внимание, наверное, к музыке. Ну, внимание
ко мне. Какое? Люди прям начали в личку писать.
Да, оно было позитивным на самом деле. Ну, все да. Мне написали, как классно, как здорово, как им нравится, как зашло. Поэтому я от себя сама не ожидала такой реакции.
Давай поговорим про начало. С чего вообще началась твоя... с чего началась музыка в твоей жизни, скажем так?
Я родилась в семье музыканта.
Так.
Моя мама певица и преподаватель по вокалу.
Назови маму.
Назови маму. Панова Светлана Григорьевна. Все, приходите к ней на уроки. Великая женщина.
Привет, мама.
Да, первая великая женщина в моей жизни. И далеко не последняя. Вот, я ходила в всякие детские коллективы. Я первый раз выступила на сцене, мне было 4 года. По-моему, коллектив назывался «Ручеёк». Да, я там в кокошнике пела, было классно.
Это было что-то, это какое-то... Тебя отдали в какой-то... Ну, это какой-то ансамбль или как это называется?
Да, это то ли «Дворец пионеров» был, то ли «Дворец творчества».
То есть просто кружок какой-то, да, скажем так. И это был, ну, как бы, это был скорее выбор мамы, или ты прям тянулась тоже?
Я не помню, у меня было 4.
Ну да, вот я поэтому сразу еще как-то рано.
Я знаю, что я пела дома много с мамой вместе, мы учили какие-то песни, и я рано начала читать и рано петь. Поэтому, ну, не даже, ну да, скорее всего, это был выбор мамы, она нашла кружок, такая, да, надо ребенка куда-то сдать. И мне там нравилось. Было классно, мне нравилось петь, мне нравилось рисовать, вообще мне нравились кружки, в которые я хотела, поэтому у меня было довольно радостное детство.
Пела дальше. Долго ты там пела?
Наверное, до музыкальной школы, потом я пошла в музыкалку, там пела в хоре.
Тебе было лет, соответственно, сколько, 6?
Ну, 6-7, да. Я пела в обычном хоре, потом в другом обычном хоре, потом в военном, потом в церковном, потом в джазовом хоре. Привет, Honey Jazz Choir.
Привет.
Вот. И пела в мюзикле 2 или 3 года в 3 проектах. «Одолжите тенора», «Кэрри» и «Воркшопе ТРС». Да, короче, у меня было очень много пения в жизни. Я пела на улице, я пела в помещении, я пела во сне, я пела днем, ночью. И потом я начала преподавать в какой-то момент.
Тебя в музыкалку отдали по какому классу? Просто...
Хоровое. Там было, короче, инструменталисты и хоровики, насколько я помню сейчас. Не знаю, не уверен, что это так называлось, но у меня была ориентация больше на хоровое пение, чем на инструмент.
Но у тебя при этом были как бы занятия на фано, сольфеджио,
ну, конечно.
Вот это все.
Конечно.
И ты вот с тех времен играешь на клавишах, да?
Да, мне нравилось каверить песни на клавишах. Я на выпускном в музыкалке играла «Imagine». Леннона. Ага. Было кайфово.
А гитара когда появилась?
Гитара? Интересный вопрос, я плохо помню. Я, короче, первая песня, которую я выучила на гитаре, была «Машина времени».
Сколько тебе было лет?
13-14, мне мама научила.
То есть как раз вот этот вот гитарный возраст.
Да, падик, костер, вот это все. Вот, большую часть песен я, конечно, выучила там на костре, где-то на даче мы играли на гитаре. Мне родители подарили первую мою гитару, но я на ней почти не играла, потому что она была безумно неудобная, с металлическими струнами, я не могла пальцами ее своими зажимать.
А, то есть зажимать. Это была не классика, а просто тебе акустику подарили с металлическими струнами.
Да, но я играла на маминой классике, и я на ней играла все свои первые концерты, мне безумно нравился звук, несмотря на то, что это ее первая гитара, она очень ей дорожит, такая: «Маша, не потеряй, не проеби, не сломай». Вот, но я все равно везде ее носила, играла и берегла ее безумно вот все это время, пока вот сейчас мне... У меня другая какая-то гитара, вот. Но я сейчас больше на синте играю.
А, ну, то есть у тебя, ну, как бы, основной инструмент — это все-таки синт, да? Тебя больше тянет именно клавишу.
Мне на синте проще подобрать гармонию, которую я в голове слышу. Угу. Ну, у меня связь мозг-синт лучше налажена, чем мозг-гитара.
Ага, ага. А ты больше за чистые клавиши или за как раз именно синтезаторы и это все?
Я за то, что слышу. Когда я, ну, когда музыка приходит, я ее слышу каким-то определенным образом. Вот раньше я слышала музыку только гитарную или только синтезатор, но я знаю, как будет звучать песня, когда мне только приходит первая строчка и мелодия. Вот. И, как правило, это либо образ какой-то с аранжировкой, либо нет. Вот сейчас мне начали приходить какие-то прикольные аранжировочные песни, я такая: «Вау, давайте попробуем изобразить это в компе».
А ты в какой программе работаешь?
Я не умею работать ни в одной программе. Я чуть-чуть писала музыку в Cubase, но это чисто типа нажать на рек и записать инструменты. Я пишу в GarageBand иногда, ну, типа пытаюсь накидывать идеи, я включаю диктофон и записываю все звуки, которые мне кажутся отдаленно похожими на то, что я хочу, чтобы звучало. Вот, там типа бейки какие-то. Вот недавно я скинула Сереже первую позорную демку, но мы записали нормальную вроде демку на студии, сейчас будем делать.
А Сережа — это, как его назвать, продюсер?
Да, Сережа мой продюсер.
Да, да, продюсер Сергей...
Подосинов.
Да, Gentle Music.
А,
да. Давай, мы еще успеем во всем это поговорить. Давай, значит, ты пошла в музыкалку петь, соответственно. И как ты... Ты сказал, что ты, в общем, от какого-то такого более классического хора, военный... Что за военный хор? Подожди, давай про военный хор.
Я пела в хоре МВД, блядь.
Так, как так? Что? Как? Сколько тебе было лет? Как так вышло?
Да мне было лет, наверное, 15, и у нас была женщина, которая вела хор, ее звали Валерия Львовна, она на нас орала.
Здравствуйте, Валерия Львовна.
Она, скорее всего, не услышит этот подкаст.
Ну, все равно,
но если этот подкаст вас где-нибудь найдет, Валерия Львовна... Короче, она, да, на нас кричала жутчайше, такая: «Вы все бараны, я главный баран, типа, что происходит, почему?» Она была регентом в церковном хоре, и она была как-то связана с хором МВД, поэтому на все праздники, типа 23 февраля, 9 мая, мы где-то пели в кителях, было ужасно жарко, и, ну, типа, я до сих пор помню, как-то стрёмно, у меня даже фотки какие-то остались.
Церковный хор был?
Церковный хор, да. Был.
До военного.
Слушай, я не помню,
как,
честно
как
говоря,
вообще
все смешалось.
Как тебе вообще твое детство в хорах?
Да? Ой, да клево. Я помню, мы ездили на всякие выезды, мне мама делала, в лаваш заворачивала всякую шаурму домашнюю, и я уезжала, ела это в автобусе.
Куда вы ездили? Далеко?
Ну, так, не очень. Я не помню, что у нас были какие-то прям выезды продолжительные, но на всякие фестивали детские, песен там, мы ездили, выступали там в Тропарёво, на Летний, на Весенний, вот это все.
Ну, то есть это недалеко, это не какие-то другие города, и не то, что у тебя там как у, не знаю...
Нет.
Как-то как не заядлого, как опытного, скажем так, музыканта, всю Россию объездил, везде выступил, да?
Пока нет.
Да. Значит, был церковный, военный, а джазовый, то есть джазовый хор когда появился у тебя?
Когда я пошла в МКИМ, хор это... Ну, я пошла на вокальный факультет, и хор — это одна из дисциплин, которой нужно там год отходить, например, чтобы получить диплом. И я знала, что пойду, потому что это акапелла, джазовый хор. Мне было безумно интересно. Мне кажется, это самое интересное, что может быть вот типа в групповой вокальной практике такой хоровой. И наша руководительница Людмила Олеговна, она гениальная вообще.
Здравствуйте, Людмила Олеговна.
Ты так устал здороваться уже. Прошло сколько? Минут 15, наверное. Вот, спасибо ей огромное. Она пишет замечательные аранжировки. Было супер интересно 2 года в хоре петь. петь. Вот, но потом я поняла, что у меня нагрузка увеличивается по, ну, написанию музыки, по работе, и что я столько лет вот пою в хорах, что я немножечко подустала.
Как ты совмещала в детстве, в подростковом возрасте хоры и учебу? Нормально?
А я не помню, чтобы это было проблемой. Ага. Но я помню, что мне можно было прогуливать учебу ради музыки.
Мне кажется, хор отнимает много времени, нет?
И да, и нет. Типа, если ходить регулярно, то как-то все запоминается само. Ну, особенно если ты много лет там поешь в многоголосиях, ты просто приходишь такой, ну, и поешь, и все.
А ты пела на русском, или ты как бы с детства тоже уже на английские какие-то вещи пела?
У меня мама любит джаз. Она джазовая певица, и поэтому я много слушала фоном джаза. Костян любит Beatles, Pink Floyd и CDC, и поэтому я еще фоном много слушала рока.
Костян это?
Пап мой.
Ага.
И поэтому, да, наверное, я пела на английском. Ну, короче, я английский учу класса со второго. У нас была репетитор Анна Михайловна. Здрасте, Анна Михайловна.
Здравствуйте, Анна Михайловна.
Да.
Здравствуйте, папа, еще я забыл. Да.
Короче, да, я занималась английским с детства, потом я закончила РУДН, лингвист-переводчик я по первому образованию, и поэтому на английском я писала свои первые песни.
Вот.
Что вот?
Не-не-не, просто... Не, я тоже писал на английском свои первые песни, и обычно вот музыканты, они делятся как раз на тех, кто сразу начинает писать на русском, а и на тех, кто приходит к написанию на русском через как раз английский язык. Но это еще такие вот времена были, когда все писали на английском, да, то есть, ну подожди, ну сколько, ну во сколько ты написал свою первую песню?
Слушай, на самом деле я сейчас поняла, что это немного пиздёж, то, что я сказала, я написала свою первую песню, мне было мало лет, там типа 10-12, наверное, это была песня на русском языке про тишину, про май, про весну, мне так нравилось, было клёво, а потом я начала писать на английском, когда уже все стали подростками такие, типа, крутыми.
Да, это как раз вот те времена, когда... Действительно, все делали на английском, это, ну, получается, конец нулевых, начало десятых, да, как-то так.
Да.
Начало десятых.
Подожди, ну, конец нулевых, да, наверное, да.
Да, и там вот как раз все на английском, все on the go, Помпея, кто у нас еще, Tesla Boy, кто еще, вот тогда и, да, вот это. Я когда написал, сколько... 14 мне лет было. Написал первую песню, я ее написал на английском. У меня, я понял, что это было, ну, что-то типа подражание. Ну, то есть ты слушаешь музыку на английском, и как-то ты потом просто, ну, вот то, что ты слушал кучу песен на английском, и ты знаешь английский, ты как-то просто там, ну, это... копируешь, скажем. Ну, как-то вдохновляешься, скажем так. Да. Ну, вот на русском написать, конечно, оказывается намного сложнее. У тебя есть? У тебя было вот это, что на английском писать проще или нет?
Конечно. Да? Конечно, на английском писать проще. За английским проще спрятаться. Он не звучит тупо, да. Он не звучит честно. Он звучит как что-то, как будто не ты пишешь. А что-то, может, и не поймут все, а мелодия прикольная, типа, давайте танцевать.
Да, во-первых, можно спрятаться. Во-вторых, там какие-то простые фразы звучат не так просто, потому что, ну, ты не используешь их каждый день в речи. То есть, например, там, я не знаю, если ты напишешь в песне на русском строчку «Я иду по вечерней улице», ну, не знаю, у тебя как будто она недостаточно романтично звучит, потому что, ну, эти же слова используешь в повседневной жизни, и ты, там, не знаю, другу там написал, что в Телеграме то, что я иду по вечерней улице, да, и там сложно как найти какую-то романтику и вдохновение в русском, а в английском, конечно, да, за ним проще спрятаться. Как-то, да, и звучит все как бы... И многие говорят, что английский сам по себе более музыкальный, потому что он построен больше на гласных, нежели на согласных, как русский.
Так, я сейчас опозорюсь перед нашими слушателями-лингвистами. Английский, он более разговорный. Он там слова покороче. Поэтому, наверное, его проще класть на музыку. Наверное, я не знаю сейчас, мне несложно класть на музыку русский, мне это нравится. Поэтому...
Ну, вообще другой вайб, конечно, да, вообще по-другому приходится писать, ну, не то, что, не знаю, приходится, не приходится, да, когда ты переходишь на русский, потому что там вообще, конечно, другая структура всего, другие акценты. А когда ты начала выкладывать первые свои песни?
Так, короче, моя музыкальная история песен, написание песен. Сначала я пела в группе East Wind. Знаешь Кирюху Кузнецова?
Да.
Кирюх, привет.
Привет. Ну, нет, я знаю группу East Wind. Я не знаю, по-моему, его лично.
Ну, ладно.
Если я знаю лично, прости. Я забыл.
Ой.
Да нет, ну, вроде... Да, East Wind знаю, да.
Ладно, я угораю. Короче, я пела там, и, возможно, я дописывала, типа, какие-то строчки, я писала какие-то мелодии, но я не писала полноценно песни, их писал Кирюха, и аранжировки, и все. Потом мы как-то наши пути разошлись, я познакомилась с Сашей Вайчем, и мы вместе создали группу First Date, и там мы напополам писали песни, ну, часть песен написала я, часть песен Саша, мы записали альбом, который есть сейчас на Ютубе, это просто такие песни про любовь,
ну,
под всякие свечки.
Раз, да?
Да, да, да. И потом, я не помню, года два, наверное, с половиной назад я написала свою первую песню на русском, которая мне... Ну, которую я помню. И я выложила ее на постбард. Ну, ты, наверное, знаешь, да?
Нет.
Ты не знаешь
постбард? Постбард? Нет.
Чё, ты угораешь? Короче, есть группа постбард. Есть «Сатана пишет блины». Его ты знаешь? Вот. Он сделал группу постбард, куда, типа, всякие чуваки, ноунеймы, ну, типа, меня, выкладывают свои диктофонки под гитару. И я выложила туда... У меня есть паблик ВКонтакте, называется «Карастель и капуста», и это что-то типа Твиттера, я туда пишу всякие свои страдания, сопли, типа мемы, и я выложила постбард, так, он прям открыт. Интересно, ты будешь про него спрашивать сегодня про него, да?
Нет, я не успел его достаточно изучить.
Ну, хорошо, хорошо. Ну, короче, я сделала, выложила в постбард, сделала ссылку туда, и что-то подписалось сразу там, типа, 60 человек, по-моему, после этой песни. Я такая, нихера себе, надо делать отдельный паблик для музыки. Типа, чтобы были мемы отдельно, музыка отдельно. Я сделала паблик для музыки, потом я написала еще несколько песен, я пришла к своему другу Ярику. Ярик, привет, люблю! Пришла к своему другу Ярику, мы сели перед микрофоном, и просто я записала под гитару все, и мы выложили. Ну, типа, короче, мы выложили наполовину правильно, потому что песни были на Spotify, но почему-то их правильно не было в ВК, я просто прикрепила их на стенку, типа, группы. Все такие, вау, типа, как пиздато. И я тогда впервые столкнулась с таким явлением, как люди, знающие, типа, мои тексты. Или, ну, типа, которые подпевают на концертах, которые пишут, ну, типа, когда новый альбом. И это было так приятно. Короче, я моментально на эту иглу подсела. Что-то начала выступать, играть. И было классно. И сейчас продолжается, все классно.
Ну, ты же не очень много выступала, да? Ну, на данный момент.
Ну, не знаю.
Ну, как, ну, сольно. Вот как Маша.
У меня был мой настоящий, единственный сольник прям от начала до конца мой в Екатеринбурге месяц назад. Я играла в баре «Самоцвет». Привет, ребята! Я скучаю, приезжайте в Москву скорее. Да, и мне понравилось, там было супер душевно. До этого я выступала на всяких мини-фестах, в барах, что-то играла на всяких шоу-кейсах. И я раньше очень много пива пила, чтобы на сцену выйти, потому что я боялась сцены, несмотря на, типа, большое количество пения.
Сейчас
в
уже
хоре.
Нет?
Сейчас нет, потому что я взяла себе за правило не пить перед сценой.
Нет, имею в виду, ты сейчас не нервничаешь?
Не нервничаю, ну, как, типа, чуть-чуть нервничаю, но не так, чтобы у меня прям коленки тряслись. Но иногда нервничаю. Блин, ну, по-разному. Это каждый раз шаг в сторону смелости, и чем больше выступаешь, тем меньше нервничаешь. Ну, наверное, так.
Наверное.
Ты нервничаешь, да?
Да я нервничаю, да. Но у меня просто нет. У меня же нет всего вот этого бэкграунда музыкального. У меня нет ну вот я там с 4 лет музыкой не занимаюсь. У меня нет такого бэкграунда. У меня нет вот этих всех хора. У меня даже музыкалки нет. Поэтому у меня нет уверенности вот какой-то такой. То есть мне все время... И как раз у меня семья не музыкальная, я как-то всегда вот музыкой занимался, знаешь, вопреки. И поэтому у меня вот такой вот с тех времен И вот эти все мои воспоминания, как я лажал, а я вот помню, как я там, типа, 5 лет назад сложал.
Ой,
вот, и, короче, да, у меня это все накатывает прям на выступление. И, короче, да. Ну, вот подкаст записывать, я не нервничаю. Вот. А вот когда надо что-то прям вот там спеть, сыграть, я прям как-то на меня накатывает. Я еще не выработал для себя какую-то практику, как с этим бороться. Ну, кроме алкоголя. Ну, там тоже как бы алкоголь так наполовину помогает. Вот. Ну, как-то потом, сколько там, 2-3 песни проходят, ты вот такой уже... Да, вот ты выступление хорошо помнишь? Потому что у меня выступление, это прям вот я выхожу на сцену, потом просто время как-то проносится, и вот уже час прошел. Или ты
час?
Прям...
По-разному, по-разному. Я помню свои любимые выступления.
Mm-hmm.
Это было выступление на крыше прошлым летом. Это выступление на фестивале «Свое», которое мы делали с моей подругой Юлей. И это выступление в баре «Самоцвет». Вот последнее — это 3 моих любимых, наверное, хайлайта.
Mm-hmm.
Вот. Ну и выступление на Академии звука, но это была трансляция, это не совсем был концерт.
Mm-hmm.
Ну, тоже было прикольно. Я сыграла к тому моменту песню типа 300 тысяч миллионов раз, поэтому я просто вышла и сыграла ее 1300 миллионов первый
да,
раз.
Да, да, да. Если нас слушают, я надеюсь, что нас слушают молодые музыканты, репетируют, типа повторяйте песню, потому что мы говорили уже в каком-то выпуске, потому что когда ты выходишь на сцену, всякие нервы, обстоятельства и все прочее сжирают 40% твоей готовности. И нужно быть готовым вообще, то есть на эти там 100...
Да,
100,
ты даешь свой минимум.
Да, на 140%, чтобы когда у тебя отняли эти 40, у тебя осталось. Поэтому действительно... Вот мне... я перед концертами... Я тебе говорю, я настолько нервничаю всегда, что я... если у меня есть возможность, я стараюсь так делать, чтобы у меня была возможность, что я весь сет-лист прогоняю перед концертом. То есть, вот,
ну, прям, так и надо.
Да, да, я вот прогоняю весь...
Наверное. Я
когда приезжаю на концерт, я его уже отыграл. Я такой, нужно просто повторить.
Я не играю в день концерта никогда. Типа я сохраняю энергетику для конца.
Ну,
если я не порепала заранее, то ну все, я не порепала заранее.
Да, да, да. А я вот прям вот, да. Так, хоры. Хоры, клавиши.
Да ладно, проехали, хоры уже.
Ну да, я не знаю, хоры, хоры.
Хоры,
наверное, да. И получается, что... То есть расскажи, давай мы поговорим про Академию звука.
Давай.
Это какой-то... Я просто много общался вот когда с предыдущими гостями, которые ко мне приходили, многие пересекались в, как это называлось, касса-музыка. Это называлось, это был проект от MTV, и это был такой, оказалось, да, спустя годы, что это было в 2016 году, вот, что это такое, оказалась такая точка, место силы, скажем так, да, в котором собралось очень много классных талантливых музыкантов, и все более или менее друг с другом знакомы, и все вот вспоминают. И мне кажется, что Академия звука — это вот что-то такое. Правильно ли я думаю?
Ну, смотри, технически Академия звука — это творческий лагерь.
Да.
Это игра в индустрию от момента написания трека до его записи и правильной дистрибуции. По факту это было вообще гениальное творческое пространство. Огромное спасибо Максу Чумину, Андрею Рыжкову, всем экспертам, всем ребятам, типа причастным, кто прикоснулся к созданию этого пространства, потому что без каждого человека, который там был, оно бы не стало таким плодотворным, таким mm-hmm. безопасным, таким интересным и побуждающим к действию.
Как это было? Расскажи.
Я отправила видос, мне написали «Привет, ты прошла».
Что за видос ты отправила? Как?
Кусочек выступления с фестиваля «Свое», как я играю песню «Недосказанное», это последняя песня на EP-шке. И потом я сдала тест на ковид, я тряслась, сидела, думала, что я не поеду, потому что что-то у меня был какой-то насморк, конечно же, какой-то кашель, я так думаю, фак, все. Но...
Да, еще ты всегда перед какими-то важными выступлениями ты заболеваешь. В 8 из 10 случаев что-то вот происходит.
Надо выступать просто тогда каждый день, чтобы... Ну, ты же не можешь 365 дней болеть.
Да. Так. Отправила, написали.
Да.
Насколько я помню, там было это все поделено на две, на два как бы лагеря.
Да, там было два лагеря, Нижний и Новосиб, и...
Ты была...
Я была в Нижнем. Я очень хотела поехать в Нижний. Во-первых, потому что Новосиб холодный.
Да.
Вот. Во-вторых, потому что я просто люблю воду. В Нижнем две реки встречаются, и там, там общественный транспорт. Это фуникулёр, как метро над рекой, над Волгой прям. Короче, над Волгой же, да. О, Господи, надеюсь, я не ошиблась. Простите, ребята, из Нижнего. Пипец, у меня три по географии. Короче, да, я поехала в Нижний. Мы там тусили две недели, общались с ребятами, все были супер открытые, супер талантливые. И знаешь, иногда такое бывает, когда, ну, типа, люди хотят тебе показать свое творчество, и оно не всегда тебе заходит. Ну, типа, там, не на 100%. И ты думаешь, ну, типа, блин, не хочется там человека, например, расстраивать. Я стараюсь говорить правду, вот, ну, в последнее время все чаще и чаще, потому что очень просто, с одной стороны, задеть творческое я человека, но, с другой стороны, я не могу просто сказать, типа, мне все нравится, все идеально. Типа, золотое правило фидбэка — похвали, скажи, что не нравится, и опять похвали. И, короче... Я пришла в номер к ребятам в первый день. К Славе, Максу и Искандеру мы сидели, что-то и начали показывать друг другу демки. И включается первая демка, я слушаю, типа, блин, все пиздато. Включается вторая, я слушаю, блин, как все пиздато, типа, и третья. И мне было так стыдно потом показывать свою песню. Но ребятам тоже понравилось. Ну, типа, они все писали что-то, типа, в компе, в аблике. И я такая, ну, сейчас под гитару вам, типа, сбацаю, смотрите. Да, и там было супер интересно. Классно, короче, приключение настоящее.
А, да, про фидбэк, кстати, мы об этом говорили с Аней Пагис, по-моему, мы говорили, что когда ты оказываешься в индустрии, где все знают, как сложно сделать хотя бы среднюю песню, это все равно требует много сил, много всего, а как-то уже и не принято в индустрии говорить, что мне не нравится. Обычно ты просто говоришь, что это, ну, как бы не мое. Ну, то есть, ну, вот, ну, лично вот мне, ну, как бы не зашло, да, но и давным-давно я не слышал, что вот мы там как-то кто-то открыто говорил, что мне не нравится.
Я не помню, когда я последний раз, ну, прям не помню отчетливо, слушала музыку, которая мне категорически прям не нравилась. Нет, ну, на самом деле вру. То есть я слушаю Spotify постоянно, и если мне не нравится трек, ну, я просто пролистываю все.
Ну, да. То есть, ну, как бы, ну, ты пролистываешь, а кто-то не пролистывает. В том-то все дело, что как бы ты тут скорее намного, ну, как бы правильнее получается, честнее, что ли, говорит, что, ну, как бы не мое.
Ну, например...
Может, не то, что я неправильно говорю, не то, что мне не нравится, да, а именно, что это, типа, это отстой. Вот так вот. Так вот, ну, как бы говорится, как, ну, тебе отстой, кому-то не отстой.
Ну, можно не говорить отстой, потому что это субъективно, и потому что это обидно. Да. Но мне не нравится, сказать можно, потому что мне не нравится, это правда. Ну, типа, что, я буду говорить, что мне нравится? Нет.
Не, ну, просто да, это... Так, и что вы делали? Что вы делали на Академии звука вообще? Как проходили дни? Что было?
У нас были лекции от экспертов, у нас были джемы с музыкантами, у нас была сессия написания песен с Машей Марией, ну, которой я, собственно, сейчас хожу на лабораторию песен снов. Все туда идите, все, кто это слышит, все, кто дослушал до этой секунды, идите на лабораторию Маши. Это невероятный опыт, полезный очень для всех, кто пишет песни или хочет написать. Вот, и, ну, собственно, да, мы писали музыку, записывали ее на студиях, придумывали аранжировки вместе с экспертами, и в конце выпускали песни.
И да, там в конце вышел альбом, да, с как раз подборкой песен участников.
Да, из каждого лагеря отобрали по десятке, и потом из финальной досадки тоже отобрали десятку, эта десятка — это альбом.
А я помню, что там должны были быть какие-то звезды, типа Мальбека, Сюзанны.
Да, Сюзанна приезжала в наш лагерь, да. Мальбек приезжал в Новосиб, и они слушали наши треки и комментировали.
Что сказала Сюзанна на твой трек?
Сказала, что он... сейчас, он рискует стать... Короче, что он подходит с саундтреком в классную документалку. Мне было приятно.
А, прикольно. Не...
Или в классную. Ну, короткометражку, извините.
А ты, кстати, что думаешь, будешь отправлять сейчас новые песни, какие-нибудь сериалы, вот это все на ТВ?
Я пока просто наблюдаю.
Ага.
Посмотрим. Не знаю. не знаю, я буду регаться на Урал Music Night. Мне очень хочется повыступать летом, поездить на какие-нибудь фестивали по возможности. Посмотрим. Ну, я не загадываю, пока просто смотрю.
А Урал Music Night уже принимает заявки?
Да, до 14 числа. Надо вот сейчас быстренько. Сегодня я поеду и, наконец, подам заявку.
Так, расскажи, ты говорил, ты организовывала, до этого ты говорил, что ты организовывала свое.
Мы вместе с Юлей организовывали, но, ну, как бы мы вместе это все придумывали, но
что это было?
Технической реальной организацией занималась Юля, потому что она юристка, она крутая, у нее, ну, короче, она суперответственная, структурированно все сделала хорошо. И это был фест авторской музыки, где выступал, у нас было 10 или 11 человек исполнитель, и мы поняли, что это, ну, типа, много. Первый фест, мы такие в конце уже, типа, черт, когда все.
И сколько он целый день шел, получается,
ну, да, типа, с трех, по-моему, или с четырех и до вечера. Это был классный опыт организации, это было в клубе «Шаги», красивое место, но оно закрылось. Не помню, почему.
То есть ты выступала на собственном фестивале, да? Ты его организовала и...
Ну да, они зовут на фест, и типа, сделай свое.
Сделай свой, да-да-да.
10 советов миллиардеров, начинающим миллионеров.
Да, и это типа один фест ты такой делала?
Да, я участвовала в создании вот этого феста. Есть еще фест «Третья среда», где я играла довольно долго, его делает Маша Филяева, и мы... Ну, типа,
а с какой периодичностью проходит?
Каждый месяц, третью среду сюрприз. Ага. И я там выступала, ну, типа, это первое место, где, по-моему, я песни свои играла. Вот. Там было классно.
Первое место? Там еще места раздавали?
В смысле, первое место в моей жизни, где я вышла с авторской музыкой.
А, я понял.
Первое место. Типа, по жизни первое место у меня везде.
И я, насколько я понимаю, ты сначала, ну да, ты сказал, что ты выложила вот этот вот пост-шансон, да? Вот
пост-шансон!
Пост-бар!
Пост-шансон!
Слушай, ну есть такой жанр пост-шансон? Вот, есть еще жанр турбо-шансон, как раз сатана печет блины, чуть ли не популяризировал его.
Да?
Маниночка, по-моему, говорила, что она в турбо-шансон делает.
Не знаю, звучит забавно.
Да, и то есть, ну, у тебя, насколько я понимаю, ВКонтакте записей намного больше, чем есть на сервисах.
Да, потому что я не знала, как правильно музыку отправлять куда угодно. Ну, типа, у меня эта картинка в голове не складывалась до момента поездки на Академию звука.
То есть ты просто выкладывала ВКонтакте?
Да, я тупо прикрепляла песню на стену ВКонтакте. Класс.
Ну, нормально. Нормально. Все еще главная соцсеть в СНГ. Нормально. И сейчас... сейчас мы... Так, давай структурированно немножко. Ты начала писать вот эту вот эпишку до Академии звука, после Академии звука, во время?
Я сегодня как раз ехала к тебе, когда я думала... что я помню каждую песню, когда я написала. Я написала песню понарошку дома на кухне утром, типа месяца три назад. Я написала песню «Электричество», начала я писать в Академии звука, дописала в Москве. Я написала больше 2 года назад под гитару, и она еще вошла в первый альбом «Гипотетический мы», который есть ВКонтакте, акустический. И я написала «Недосказанное» в МКИМе, перерывы между парами. Вот. И это все собралось в альбом.
То есть это как бы и новые, и совсем старые.
Да, да.
И как вот эта вот идея, вот этой эпишки, это тебе Сережа предложил, или ты предложил, или как вообще все это завертелось?
Хороший вопрос. Короче, смотри, сначала мы сняли видос у Сережи на студии.
Да.
Он получился очень красивый, мы выбрали песни. Ну, я Сереже показала вообще все, что у меня есть. И он такой, вот эти песни прикольные.
А как вы сошлись? Вы на Академии звука, ну вот вы познакомились,
да.
И что, и как?
Ну, мы общались.
Я буду твоим продюсером, или что? Или как это
ну,
было?
Ну да, мы общались, что-то тусили, угорали вместе, и Сереже понравилась моя музыка. Он говорит, у тебя клёвая музыка, давай, типа, попробуем снять видос, давай попробуем выпустить что-то, покреативить, песни вместе пописать. И я такая, да, йоу, давай.
Так. Ну, и вы решили, да, вы познакомились, решили креатив, записали видос.
Да.
И после этого такие, надо все делать, надо делать запись.
Да.
И пишку.
Короче, чтобы не ходили люди с Ютубом в кармане, подумали мы. Ну, вообще хотелось, да, это записать.
Заставлять людей подписываться на YouTube премиум.
Да, короче, мы записали EP-шку, и она с более качественным звуком, чем видос, потому что видос там, типа, была накладка с мониторами, и, ну, типа, мониторы были напольные, пришлось использовать другой микрофон, это все неинтересно, это вообще можно вырезать навсегда, то, что я сейчас сказала.
Да нет, это, наоборот, интересно, у нас подкаст как бы про музыку, так что...
Вот, и мы записали в другой микрофон, там, типа, с обработкой Серёжа сводил, а я не умею это все делать, я просто сидела, типа, да, круто, типа, у меня мурашки, да, супер, оставляем. Вот, или я там записываюсь, пою и говорю, типа, Серёж, не, говно, и он такой, не, Маш, круто, типа, давай оставим, я слушаю, реально круто. Ну, типа, наверное, я слишком много себя за что-то ругаю или говорю, что это плохо, хотя на самом деле что-то нормально. Ну, не знаю, где эта грань между... Где эта компромиссная грань? Не знаю пока.
Между адекватной оценкой и жуткой самой...
Критикой.
Да, но самокритика, да, не совсем плохое слово. А самое вот это вот какое-то...
Уничижение.
Да, да.
Самоуничижение.
Да, и, в общем, на этой эпишке что Серёж делал? Он ее, значит, записал, свел.
Да, он в нее поверил.
Да, в нее поверил. И, насколько я понимаю, сейчас он занимается ее продвижением.
Да.
А, Сережа, привет, я забыл.
Так мы уже здоровались, по-моему.
Да?
Ладно, короче, еще раз привет, да. Серега, да, лишний раз не будет.
Да-да-да. И продвижением, и я видел, что какие-то люди, которые были экспертами, типа Зои из Академии музыки, да, тоже это все репостнули.
Да.
Показали, да.
Зоя замечательная, мне очень нравится.
Да, Зоя классная. Мы с ней лично не знакомы, по-моему. Блин, а вдруг мы с ней лично знакомы?
Придется тебе вырезать эту часть.
По-моему, нет. Может быть, мы на каком-нибудь нетворкинге пересекались, но, по-моему, нет. Но да. Судя, у нас просто, ну, вообще знакомые есть, и я смотрел какие-то вещи, видео какие-то с ней. Вот, Зоя классная, да.
Зоя все делает по любви. Вот, поэтому я особенно обрадовалась, когда она выложила мой, ну, эпишку, как она слушает в машине, такая, е-е-е.
Че, сколько у тебя было прослушиваний за первые сутки? Насколько понимаю, очень, очень быстро подхватилось это все, да?
Да, за первые сутки, вот, не знаю, альбом вышел... 4 марта, сейчас 10, сейчас ВКонтакте почти 31 тысяч прослушиваний, на Spotify 6 тысяч прослушиваний, ну, стриминга вообще всего, ага. Песен. На остальных площадках я пока не знаю, ну, я думаю, что примерно так же, но статистика будет, типа, через месяца два.
Да-да-да, да. Ну, ты понимаешь, у тебя основная площадка все еще у тебя в голове остается ВКонтакте.
Основная площадка у меня в голове остается просто точка. Я люблю Spotify. Я слушаю музыку на Spotify. У меня премиум подписка. Я постоянно там что-то... Ну, Айгил в основном я слушаю и Radiohead.
Ты послушала саундтрек?
Топи? Конечно. Конечно.
Ты сам сериал смотрела?
Блин, еще нет. Ты смотрел?
Да, я на него рецензию писал.
Ой, он прикольный?
Потом поговорим об этом.
Ладно, ладно. Ну, я, может, посмотрю. О, да, я сегодня с Соней вечером его гляну. Я обожаю Айгел. Я иду на их концерт 27 марта. У них в музыке есть какая-то темная притягательность, которая мне непонятна, и я хочу узнать и вынести увиденное. Ну, в смысле, вынести, да. Душевно.
Ну, то есть, ну, да, Spotify, да, но Spotify, на самом деле, у нас же в стране тогда, ну, как бы, намного хуже слушает, чем тот же ВКонтакте.
Почему?
Ну, вот, потому что он поздно пришел.
В смысле, слушают люди на нем меньше, чем ВК?
Да, чем ВК, ну, очевидно, меньше, чем ВК, меньше даже, чем в Apple и даже той же Яндекс.Музыке.
Про ВК я знаю, что там люди слушают музыку в основном, потому что туда... выкладывают много музыки, вот так, как я выкладывала раньше. Типа, чуваки просто прикрепляют песни, и там есть очень прикольных много русских исполнителей, которых никто не знает, и их больше нигде нет.
Ну да, нет, но все равно все говорят, что ВКонтакте все еще основная площадка для музыки в России. Ну, в России, в СНГ. Потому что, ну, даже если вот по статистике смотреть, да, все равно там в ВКонтакте, даже если вот там, как я или ты, мы выпускаемся уже нормально на всех площадках, везде есть, все равно, ну, ты говоришь, у тебя ВКонтакте сколько там, 30, да, mm-hmm. а здесь, в Spotify 6, ну, как бы разброс такой заметный, заметный. Круто.
Да.
Мы уже немножко поговорили про твои как бы впечатления от происходящего, но ты встречала людей, которым не понравилось вот эта вот эпишка? Потому что я... Нет, я встречал.
Ты потом... встречал?
Да.
Покажешь мне, что сказали?
Ну, что просто, ну, как бы не зашло.
Ну, это не негативно, это просто, ну, просто, ну, правда.
Да.
Вот. Нет, у меня нет ни одного человека, который бы написал, что это говно. Я помню свой первый хейтерский комментарий. Короче, меня выложили.
Первый хейтерский комментарий, да.
Да, меня выложили, ну, типа, в каком-то паблике вроде Постбарда, но не в нем. И в комментах написали, что, ну, это очередная гречка, типа, сейчас она поиграет, про нее все забудут.
Это какая-то старая песня.
Рано.
Старая песня была, да?
Да, да, это было что-то под гитару. Или это было «Бережно». У меня есть песня «Бережно», uh-huh. я люблю ее очень, но ее пока нигде нет. Но скоро будет. Да, и меня тогда это почему-то типа задело. Я такая, бля, да что ты знаешь о моей музыке?
Реально. Не, мне кажется, ты помнишь вообще, когда ты вот что-то выкладываешь, и ты там, ну, музыкант, я не знаю, как другие там актеры, режиссеры и так далее, не знаю, но ты... помнишь все эти хейтерские комментарии. Мой любимый тип хейтерского комментария, когда человек тебя... в его голове он тебя, значит, оскорбил, обидел, а в твоей перспективе он тебе комплимент сделал. Сейчас объясню. У меня был комментарий, серия... Что-то мы выложили какую-то песню псов, я не помню какую, и там что-то было... «Эй, вы, модные хипстерские пидорки, очередная группа Falls, вот типа того». Я такой...
Жестоко, блядь.
Меня с группой Falls сравнили? Офигенно, мне нравится, обожаю Falls. Вот, вот такие комментарии, да, да, да. А как ты относишься к гречке?
Она прикольная. «Мои подружки, наркоманки».
Что думаешь про ее смену образа, смену потом возвращения к первому звуку, смену звука, потом возвращения к...
Слушай, честно говоря, я не следила. Я не слушаю музыку альбомами, я слушаю музыку, как придется. Вот. Просто подряд, вот как музыка в мою жизнь приходит, так я ее слушаю. Ну, целенаправленно альбомами, наверное, только Айгил послушал и Radiohead. Ну, и Red Hot Chili Peppers и White Stripes.
А ты разделяешь вот эту вот идею, что сейчас время плейлистов, и не нужно вообще выпускать альбомы, особенно молодому музыканту?
Я думаю, что все, что касается формы, исходит из внутренней необходимости. Ну, угу. Типа не я думаю, это Кандинский так вот думает. Эти, да, но я просто согласна с ним.
Необходимость есть в выпуске альбома, в выпуске музыки альбомами?
Ну, я не знаю. Пока нет. Ну, блин, это сложный вопрос, реально сложный, я не понимаю, почему. То есть мне приходят песни, и вот иногда они приходят подряд, и я понимаю, что это можно выпустить все вместе. То есть мне нравится то, что вот «Электричество» получилось такое, и пишешь, я бы не хотела по синглу. Ну, типа там стилистически еще это объединено, поэтому, ну, понятно, это логично. Вот, но... Мне нравится сама идея альбома, но мне нравится идея сингла. Ну, типа, по-разному. Иногда так чешется все, хочется выпустить сингл, что, ну, типа, какой альбом? Типа, да, давайте заливать!
Да. Да, вот я как раз из таких людей, которые вот... Я, в принципе, такой очень нетерпеливый человек. Я вот не могу себе представить, что я год работаю над альбомом. И я вот написал песню год назад, и только вот сейчас я ее выпущу. И мне кажется, она мне уже настолько надоест, и настолько уже вот уже не будет никакого желания как-то ее что-то... Ну, как сложно продвигать песню, которая тебе надоела.
Это правда.
Да.
Типа песню надо писать сразу, как только придумал.
Песню надо писать, и надо быстро выпускать. Вот еще один совет.
Писать, в смысле, записывать, а не писать, когда придумал. Ну, типа, логично. Да.
Вот. Ну, быстро выпускать, имеется в виду, потому что реально, когда ты работаешь... Я над философией вот работал 2 месяца, и мне кажется, вот если бы я поработал, там, не знаю, 2 недели и месяц, мне кажется, я в какой-то момент уже начал просто хуже делать. Знаешь, это такая, такая кривая, да, что сначала вверх-вверх-вверх у тебя идет, такой, блин, вот это добавил, вот это добавил, вот это прикольно, вот это прикольно, а потом ты начинаешь закапываться, и только вот добавляя, добавляя и меняя что-то, уже как бы идет такое на даже иногда на ухудшение идет.
Вот мне, кстати, это не очень близко, потому что, наверное, я не пишу музыку в компе. Я записываю песню, и когда мне песня очень нравится, типа понарошку, мне очень понравилось, когда
понарошку
я написала.
Офигенная песня.
О, спасибо. Так,
ну, реально офигенная.
Она под укулеле написана изначально. И я ее отправила голосовым сообщением, и я ходила, ее слушала, типа, весь день.
Угу.
И все. Ну, вот, типа, и так.
Слушай,
она
а
должна
есть же магия демок, да? Есть вот это вот, когда.
Да!
Когда
да.
Реально. То есть ты так записываешь, и ты реально слушаешь там вот какое-то голосовое сообщение или что-то, и потом думаешь, и потом, и как это объяснить? И как будто не хочется ее доделать, как будто не хочется ее сейчас нормально сводить, нормально
да.
выпускать, нормально записывать. Mm-hmm. И даже если там недочеты, даже если там что-то криво сыграно спето, все равно... Джек Антонов, чувак из группы Bleachers, продюсер Lord, продюсер Taylor Swift, группа Fun еще вот была. Он там был как раз гитар... Нет, ну просто группа Fun такая известная в какие-то годы были вообще.
Ну это группа, которая Tonight.
Да, вот это вот. Он сделал, собственно, второй альбом Lord. Он что-то где-то сделал, но неважно. Короче, основной его проект сейчас группа Bleachers, офигенный, очень люблю. Ладно, он как раз любит очень... он всегда, когда к нему приходит в гости вокалистка, ну как в гости, в студию, вот, и он ее сажает на диванчик и дает микрофон. Она говорит, зачем? Ну, типа, сиди, сиди. И она начинает работать, и она в какой-то момент начинает, ну, потому что как бы вокалист и вокалистка не может не петь, да, но в какой-то момент начинает, типа, петь, подпевать. И она говорит, что, ну, мы же потом запишем нормально. Он говорит, запишем. Ты сиди, пой. Вот. И потом часто он оставляет, ну, как минимум в миксе, да, если не основной вокал, оставляет вот этот вот, потому что он, типа, самый честный, самый эмоциональный.
Ну, энергетический, типа,
да. Да. И есть, конечно, магия демок, особенно, да, особенно, когда ты переслушиваешь, да, и очень, переслушиваешь, имеется в виду, когда ты уже сделал запись, и потом ты так все равно, как бы так возвращаешься к какому-нибудь этому голосовому, такой, вот, либо какие-то, когда ты друзьям особенно кидаешь демки, и потом ты говоришь, вот, я закончил запись, послушай, вот, все сведено, красиво сделано. Да, но вот в первой демке там вот ты вот там вот тогда вот так вот спел. Я такой, ну да, но это был другой день, 2 месяца назад, и это как бы просто вот в таком положении на диване как-то там что-то в телефон записал. Да.
Я с этим столкнулась, когда я переложила какие-то песни на синты, начала играть с синтом, и, ну, ко мне подходили ребята, мне писали, говорили, вот, под гитару было душевно, типа, это не душевно, типа, вообще, окей.
Электричество — это ваше. А на укулеле ты давно начала играть?
Мне укулеле подарил на какой-то из дней рождения Саша Байч, с которым мы играли в группе First Date. И я тогда на ней выучила 1 или 2 песни и не играла совсем. А недавно я для себя открыла заново инструмент, потому что, ну, я нахожусь, типа, в поиске нового звука, новых обертонов. Новые аккорды я узнаю постепенно, потому что я хожу на сольфеджио раз в неделю. Не знаю, мне понарошку просто захотелось написать на укулеле, мне захотелось сесть в 8 утра на кухне и написать ее.
Ты еще не ложилась или ты уже встала?
Встала. Это моя первая утренняя песня. Я всегда писала раньше ночью, типа, знаешь, ох, ночное вдохновение, а потом я узнала, что вдохновение может быть, ну, когда захочешь.
Мне раньше помогало, я просто сейчас так больше не делаю, может быть, надо будет. Это, знаешь, это когда ты сидишь, я очень поздно ложусь, и я, типа, там сидишь в 4 утра, и ты в таком уже полу, таком потустороннем состоянии, И вот ты сидишь, что-то бренчишь на гитаре, и вот из-за того, что у тебя сбиваются твои вот эти вот, как сказать, зажатость какая-то, стены вот эти вот немножко, да, и ты вот уже в таком, ты уже, ну, сама понимаешь, в 4 утра, да, когда там, знаешь, особенно когда какая-нибудь вечеринка, вы там на кухне сидите в 4 утра про жизнь трёте, там...
О, это да. Да.
Вот, и ты вот в таком состоянии, да, что-то начинаешь писать, и получалось просто, прикольно, и как-то, ну, честно, что ли. Вот. Но это было на английском, на русском я так пока не делал. Ты часто пишешь в общественном транспорте? Ну, типа, по дороге куда-то. Вот я сейчас вот новую песню, которую я тебе показывал, я ее просто написал в метро по дороге к друзьям.
Я пишу заметки, я веду заметки, мне приходит что-то в голову, я записываю. Вот, но...
Или ты садишься, и вот-вот я, значит, пишу
песню. Мне приходит строчка, как правило, сразу с мелодией, и если она приходит с мелодией, то это обычно песня, я ее сажусь и пишу. Но я редко пишу песни, я не пишу песни в процессе джема, мне кажется, песни не рождаются в джеме, для меня. Uh-huh. Да, я стараюсь дописывать до конца. Прям в последнее время я заставляю себя учиться дописывать до конца песню, потому что, ну...
Это самое сложное.
Можно написать припев. Я пишу песни, начиная с припева всегда. Типа мне приходит припев, потом куплеты. И вот припев, первый куплет, и сидишь. И все,
да.
И всё сказано, как бы, и всё.
Да, да, мы это обсуждали, что тоже на этом подкасте, что ты написал куплет, припев, такой, блин, еще второй куплет писать, блин.
Да, второй куплет — это боль у музыкантов, это правда.
Слушай, а люди же пишут по 3 куплета, еще бридж.
Ну, вон Джефф Бакли написал 72 куплета, аллилуйя, или сколько.
Я помню историю про Леонарда Коэна, который кто-то его попросил прислать аллилуйя текст.
Да, вот Коэн.
Да,
Бакли,
да, да. Коэн.
Бля, перепутала, стыдно.
Да-да-да, и кто-то его попросил, говорит, я хочу кавер сделать, можете текст прислать? И ему прислал все куплеты, говорит, да, текст, выбирай.
Выбирай, реально. Ой, недавно с учеником мы на уроке пели аллилуйя, и есть, короче, амальгама сайт с переводами. Ну, там есть, типа, просто дословно, есть художественный. И там так смешно было, что-то сейчас скажу. Там есть куплет «She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair». На кухне мы... на кухне я с тобой присел, мой сломан трон, я облысел. И, ну, на этом моменте мы треснули, ну, типа, пиздец.
Вообще не про то. Да, я заходил на такие сайты, я их боюсь как огня просто, я не, вообще. Я как-то посмотрел что-то, какой-то перевод Нирваны посмотрел, там что-то тоже какой-то ужас был. Художественный, вот это все.
У меня курсач был про перевод художественных мюзиклов. Я когда играла в мюзиклах, собственно, Маша Бар переводила на мюзиклы с английского на русский, получалось круто. И вот Саша Байч, он переводит сейчас мюзиклы с английского на русский, тоже получается круто, ребята с этим сидят. И, ну, типа, собственно, в курсаче я написала про то, как это фонетически должно быть и ритмически правильно расставлено по ноткам. Ну и плюс, чтобы это не звучало кринжово, была какая-то арка повествовательная.
На что получила за курсач?
Я не помню. Я не помню.
А расскажи про мюзикл. Мы забыли совершенно эту часть, главу эту. Какие мюзиклы еще раз?
«Одолжите тенора», «Кэрри» по Стивену Кингу.
Да.
И «Терез» по Золя. «Терез Ракен». Книжка есть у него.
Так, и сколько тебе было лет?
Это был универ, мне было 20-22.
Так, и как вообще ты вот в мюзикл, как это работает, что там происходит, как это все?
Это было безумно интересно. Я после школы хотела поступать в театральный. Ага. Я была типа актриса-актрисовна, я ходила в театральные кружки все детство, и... Я увидела в Инстаграме у своей знакомой, как она в свадебном платье где-то на сцене такая красивая поет, и думаю, блин, я хочу так же. Я написала ей, она такая, вот тут у нас, да, мюзиклы, приходи, я пришла, и Антон Музыканский, он режиссировал, собственно, все эти 3 проекта. Он, ну, я не помню, там не было, по-моему, кастинга на первый мюзикл, короче, он дал мне попробовать попеть персонажей, Ан, вы должны идти тенора, и я классно строила многоголосие, потому что йоу, хары.
Ага.
Мы пели, играли в театре, это были клевые постановки. Антон сейчас очень сильно вырос, как реж, крутой, поставил спект в Екатеринбурге, собственно, ездил его смотреть и параллельно выступил там в баре. Было классно, это большая часть моей жизни. Мне многое стало понятно, наверное, про музыку, про театр вообще.
Что тебе стало понятно больше про музыку и про театр?
Про драматургию в музыке, про то, как... Ну, короче, в мюзиклах персонажи, они начинают петь, когда они уже от эмоций не могут разговаривать, да. И вот пение — это новый уровень эмоциональный. И мне мама всегда говорила, что пение — это организованный крик. Поэтому, mm-hmm. опять же, я думаю, что, типа, петь может научиться каждый, потому что каждый выражает эмоции, и каждому можно научить их выражать на языке музыки. Просто с разных сторон.
Ну да, еще помочь найти как бы свой голос, свою манеру.
Да.
Так.
И, наверное, вот участие в мюзиклах, пение такого материала прикольного, интересного, серьезного, повлияло на то, как я пишу музыку сейчас, на мелодии, на тексты, на повествование. Ну, я думаю, что повлияло косвенно, точно.
Но ты об этом задумываешься, когда пишешь, или нет? Или просто как бы это, наверное, где-то в бэкграунде лежит? И...
Нет, я не задумываюсь. Мне песни, как бегущая строка. Uh-huh. Знаешь, они начинают в голове идти, и я просто записываю. Но последнее время, вот после Академии звука, после Машиного круга вот этого сонграйтинга, там, эти практики концентрации внимания, я начала подходить осознанно к написанию песен. То есть я раньше боялась, что если я сейчас начну думать о том, что я пишу, то я, типа, все потеряю.
Да,
сейчас я как будто смотрю со стороны на происходящее и чуть-чуть анализирую, но не полностью, и дописываю, просто думаю о том, что я хочу сказать.
Класс. А вы на больших сценах выступали?
У нас были гастроли один раз. Мы ездили в Питер на театральный фестиваль. Но на больших сценах... Ну, нет, большая сцена — это что для тебя? Сколько заполняемый зал? 150 человек у нас было в театральном доме Старый Арбат. Ну, это большая сцена. Любая сцена большая, потому что это ступенька дальше.
Ой! Мудрость!
Золотой фон!
Ай, хорошо, Лева, понял, хорошо. Вопрос снимается. Что дальше?
Что дальше?
Ты сейчас отдыхаешь или ты сейчас что-то пишешь?
Я так хочу весну, я так хочу на природу, на дачу. У меня, короче, есть место силы, оно находится в России. Это моя дача, моей семьи, под Волоколамском. Там река, там лес, все, что я люблю. И когда я туда приезжаю, я очень сильно отдыхаю и наполняюсь от природы. Я хочу...
Ты не такой не городской человек, ты от природы.
Блин, не, я безумно устаю от Москвы.
Ага.
Я уже не могу видеть это метро. И если я могу поехать на наземке, то я еду на наземке всегда.
Ты грустишь от того, что трамваи уходят из Москвы?
Короче, недавно, несколько месяцев назад, я решила прокатиться на самом туристическом трамвайном маршруте Москвы, 39-м, который идет от универа до Чистых прудов.
Mm-hmm.
Я села, думаю, сейчас я с кайфом, типа, со своим пирожком с капустой, типа, поеду. И там постоянно из динамиков, типа, оплачивайте проезд, не забывайте вещи, станция такая-то, просто бла-бла-бла. У меня разболелась голова так сильно к середине маршрута, что я думаю, черт, зачем я еду? Типа, почему? Что я делаю?
А ты без наушников, да? Или...
Да даже в наушниках это все как-то, слышно и мешает. Даже особенно, если слушаешь тихую какую-то музыку, ambient chill, знаешь. Да, поэтому, не то чтобы грущу. Да нет, не грущу, мне не грустно. Но трамваи — это самый классный транспорт, потому что он перевозит самое большое количество людей за маленькое количество времени, больше, чем метро, и он очень экологичный по постройке трамвая, потому что не надо выкапывать туннели под землей, не надо тратить, человеческие ресурсы, загрязнять атмосферу. И, конечно, жалко, что их убирают, потому что это просто тупо. Все.
Про веганство поговорим, раз мы про заботу о природе.
Ну, давай поговорим про веганство.
Давно ты веган?
Я не ем мясо что-то около 2 лет, а веганю около года, может, чуть побольше.
То есть ты прям по полной.
По полной.
Ничего вообще. То есть,
ничего.
Ни мяса, ни рыбы, ни молоко, ни яйца.
Ни косметики, ни одежды.
Ни косметики. Класс. И как? Что ты почувствовала какие-то внутри изменения?
Ну, первое время было тяжко. Я заходила в Дикси, я очень хотела Твикс, но вместо этого я покупала себе слойку с черникой и думаю, типа, а, сука, я хочу Твикс, я даже плакала, типа, как я хочу какой-то определенной еды, и, ну, типа, самое ужасное в веганстве — это, типа, быть веганом, просто быть какой-то маленькой категорией населения, которая, ну,
подожди,
типа...
а Твикс нельзя?
Там молочка, это молочный шоколад.
Понял, точно, точно, так.
Да, и первое время было сложнее, сейчас, конечно, попроще. Я очень много для себя открыла нового в еде. Я люблю готовить, вот, и я с кайфом готовлю всякую веганскую еду и угощаю этой едой своих дружбанов.
Так, ну, ты почувствовала, ну, как бы, что... Так, давай по очереди. Почему ты решила стать веганом?
Потому что это логично. У меня появился мой друг Ярик. Моя бабушка так переживает за меня. Она говорит, кто тебя втянул в эту секту? Типа, покажи, назови мне имя этого человека, я убью его. Короче, бабушка не послушает подкаст, поэтому, Ярик, ничего не бойся. Он мне... Ну, типа, он веганит уже много лет, типа 6 или 7. Вообще дофигища. Он участвовал во всяких, типа, пикетах в Макдаке. И, ну, просто он мне говорил про это, говорил. Я говорю, Ярик, ну что за хуйня? Типа, я могу есть, что хочу, тебя это не касается. Ну, на самом деле, касается, и касается напрямую, потому что, ну, типа, то, что люди едят мясо, это, ну, типа, провоцирует всякие болезни. Типа, животным на фермах колят антибиотики... Вирусы внутри животных такие мутируют, потом попадают на нас. Вот, ну, типа, что мы имеем? Свиной грипп, например, или ковид, по одной из версий. Поэтому, да, это касается всех. Веганство — это пиздато. Весь мир станет веганским рано или поздно. Я знаю, что права, я знаю, что это логично, и я уважаю всех, кто веганин.
Так какие изменения ты почувствовала, когда стала веганом? Помимо, ну, идеология понятна, а вот, ну, внутри, в жизни, в организме, вот что?
Я похудела, и с тех пор я ни разу не отравилась едой.
Ага. Ну, стало как-то, наверное, не знаю, все. Больше энергии, как-то, не знаю, легче ощущения в теле или что?
Ну, я не проснулась с дополнительной батарейкой. Ага. Я, ну, просто, да, наверное, я чувствую себя в целом хорошо.
Угу. Понял. Йога?
Полет нормальный.
Йога? Раз уж мы заговорили про веганство.
А почему веганство, типа, за йогу связано, да, у тебя в голове? Ну, да. Да, я занималась йогой на карантине, короче, я лежала в кровати, разлагалась и смотрела ТикТок. Подожди.
Я тогда тоже йогой занимался.
Наша васана. Ну и, короче, я наткнулась на вебинар, который, типа, заплати 900 рублей и измени свою жизнь навсегда. И я думаю, ну, давай, типа, окей. И я последние 900 рублей вот сейчас, как сейчас помню, типа, было 900, что-то там, 3 рубля на карте, я 900 отдала туда. И меня это так замотивировало. И я начала заниматься йогой. И я начала следить за едой, за тем, сколько воды я пью, за вообще образом жизни, за режимом. И йога очень сильно мне помогла почувствовать свое тело. И, наверное, вот с этого момента в моих занятиях в вокале с учениками начало появляться больше телесных практик. Потому что вокал — это не только качалка, но и расслабление тела. А, устала базарить!
Не только качалка, ты говоришь?
Да.
Ну, типа, что ты называешь качалкой в том случае?
Упражнения, которые я даю на работу мышц. Типа, надо петь в вокальной маске, нужно потеть и умирать на уроке вокала,
понятно,
чтобы голос потом был красивый.
Да, понятно. Да, это когда все говорят, что петь легко, и, ну, многие считают, что ты выходишь, и вышел, и вот что-то это.
Да?
Потом ты смотришь на вокалистов, которые все просто мокрые, все с больным прессом.
Ты видел, как Майли Сайрус готовится к Суперболу?
Нет.
Она поет на беговой дорожке.
А, да?
Да.
Ну, кстати, мысль, да. Как ты карантин пережила?
В целом нормально, мне очень
понравилось.
Мне кажется,
что мы в 2021 году такие делаем вид, что мы уже все пережили, все уже прошло.
Это вообще как будто не было, мы забыли, как неловкий момент.
Нет, просто как бы это все продолжается, но настолько уже нам все надоело, что давайте оставим это в прошлом году, и пускай это, ну, типа, это продолжается, но как будто это реально вот история исключительно по 2020. Как ты пережила карантин?
Было хорошо, мне понравилось никуда не выходить. Меня очень поддержало то, что все ребята, которые у меня учатся петь, они остались на скайпе, и мы занимались, и я жила на эти деньги.
То есть даже не через Zoom, через скайп по старинке.
Да, да. Я не люблю ездить. Типа я люблю куда-нибудь приехать на природу и там быть, гулять. А ездить постоянно, ну ладно, да, общественный транспорт — это такая история. Особенно, когда каждый день непростая. Так, карантин. О, для меня был самый жесткий карантин, когда я ковидом заболела. Я вернулась из Академии звука и заболела ковидом, и я 2 недели просидела одна, я не могла никого обнять. Я, ну, типа, я очень Я очень тактильный человек, я много людей обнимаю, там, трогаю, типа, здорово. Я всю жизнь прожила с Соней в одной комнате, у меня не было никогда своей комнаты. Вот я остаюсь одна впервые за 24 года жизни. Я сижу, и, ну, типа, было тяжко, я много плакала, что-то было страшно.
Ну, еще когда болеешь, еще этот нервяк от того, что ты болеешь, и
да,
непонятно,
особенно
как
ковидом,
пойдет.
Типа, вдруг я умру.
Да,
типа,
да, 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 да.
Все,
да,
пока.
Да, да.
Но это помогло мне психологически отделиться, наверное, от всех привязанностей, от того, чтобы, если мне стрёмно и плохо, там, написать кому-то, давай увидимся, давай поговорим. Я просто одна прожила эти 2 недели, и мне стало попроще.
Не, ну да, ну, конечно, умение быть одному — это полезная штука. Полезная штука. Это, ну, умение самого себя развлекать, самого себя как-то заинтересовать. Ну, потому что если тебе, ну, многие же говорят, что, типа, вот, я один, мне скучно, грустно и так далее. Блин, но, как бы, ну, значит, это в тебе дело, просто ты ни на кого другого ты не можешь в данном случае свалить. Если, ну, то есть у тебя есть интернет, музыка, фильмы, книги, не знаю, йога, там, что угодно, да, ты, ну, как бы, если ты не знаешь, что с собой делать наедине, ну, это... Как-то плохо, этому надо учиться.
Уединение — это привилегия, особенно сейчас, во времена соцсетей.
Да.
И я стараюсь не смотреть в телефон, например, первый час, когда просыпаюсь и перед сном. Ну, типа,
вот,
стараюсь.
Вот, это еще одни вот эти золотые правила успешных,
о,
активных,
да,
людей.
О, да, записывайте, пожалуйста.
Да, да, да. Не, реально, я что-то где-то смотрел какое-то видео, там чувак какой-то вот как раз профессор, занимающийся работой мозга, он говорит, что первые вот там как раз час где-то не нужно смотреть в телефон, потому что это настраивает тебя на проактивную позицию, а если ты проснулся и тут же начинаешь читать, что тебе написали, проверять каналы, лайки и реагировать на то, что тебе написали, то типа ты с самого утра в реактивной позиции, а не в проактивной. Как-то так. Вот такая вот эти золотые правила великих предпринимателей, типа того. Что ты делаешь первый час?
Я иду в душ, медитирую, пишу утренние страницы.
Утренние страницы,
и ем,
типа,
я пью кофе со специями.
Такое, да?
Ну да, это просто 3 листа А4, которые я пишу от руки. Я стараюсь каждое утро писать. Последнее время не всегда я пишу, но типа я себя слушаю, потому что раньше я прям заставляла себя каждое утро писать, потом поняла, что мне надоело. И... Ну, я когда хочу, пишу. Когда не хочу, просто там сижу, молчу, ем, готовлю себе что-нибудь.
Понял. Так, давай тогда. Я тебя уже спросил, что дальше. Ты сказала, что ты ждешь весну, место силы, дачу.
Что дальше? Ну, на даче бы поотдыхать.
Да, да. То есть ты сейчас что-то ничего нового не пишешь.
Я пишу.
А, перепишешь, да? Хорошо.
А ты с таким разочарованным голосом сказал.
Почему?
Пишешь, хорошо.
Не, наоборот.
Ладно, я угораю, извини.
Круто, круто. И, ну, это можно будет скоро что-то новое услышать или нет, или непонятно.
Не знаю.
Насколько это скоро? Хорошо.
Не знаю.
Ну, тебе еще вот эту историю, ну, все надо пережить с этой фишкой, потому что сейчас все только раскручивается, мне кажется, эти механизмы, прошу прощения, и эффект который.
Да, посмотрим. Да. Ну, не то, чтобы пережить, короче, да, мне просто интересно наблюдать и Не знаю, все, слова закончились, не знаю, что сказать.
Ну, закончились и закончились. Это подкаст «Музыка и спальня». Меня зовут Юра. Ее зовут Маша.
Меня зовут Маша.
Да. Спасибо, что слушали. Слушайте, так, я забыл, реклама же. Маша, я можно последний вопрос? Я знаю, что устала, последний вопрос.
Да я не устала, давай еще базарить вообще, да, пожалуйста.
Я просто пытаюсь сформулировать свою мысль. Ну, то есть исполнителя Маша, просто Маша, но его сложно продвигать. Как ты... Тебе, наверное, об этом говорили
да,
не раз.
Ты да, ты не первый, да, ты не последний.
Но ты стоишь на своем, что это просто Маша с маленькой буквы, и ты вот как раз не переживаешь, что ты, ну, что это сложно продвигать.
Я не знаю, как по-другому, мне нравится так. Я не хочу придумывать что-то специально, чтобы меня было просто искать ВКонтакте или Spotify. Меня можно найти по названию песен, по названию альбома.
То есть те, кому надо, те найдут, да?
Ну, конечно. Да. Конечно.
Да, я просто человек, у которого проект «Псы», и когда ты вбиваешь «Псы» ВКонтакте, ну, сама понимаешь, там...
Да?
Ну да, там выходит куча сообществ про собак.
Блин, вот это боль.
Да, и твое сообщество, ну как бы, дай бог, где-то там на дне. Скриптонит рассказывал, что когда вот это прозвище у него появилось, Скриптонит, он такой, блин, да что-то, ну как-то не понимаешь, что ты хрен выговоришь, хрен запомнишь. Вот он думает, ну зато ни у кого такого нет. Зато вот ты забиваешь в Гугле Скриптонит, все, у тебя все ссылки на меня, на Скриптонита, да, а не на кого-то другого. Вот.
Но у меня есть кликуха. Типа, друзья называют меня Мафан. Mm-hmm. Мы с Соней в детстве называли друг друга Мафан и Софан. Моф и Соф. Мы сейчас так и называем друг друга уже сколько лет прошло.
Ну да, у тебя и в Инстаграме ник. Моф.
Моф суперкул, подписывайтесь, ставьте лайки.
Моф, нижний подчерк суперкул, да, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, в общем, исполнитель Маша с маленькой буквы, EP-шка «Электричество» на всех сервисах. Это очень... Очень крутая запись, очень все, да.
И со мной сегодня разговаривал Юра Липский. Спасибо, Юра.
Да, Юрий Липский, мой проект называется «Псы», и я готовлю новый материал, который, возможно, не знаю, рассказывать, не рассказывать. Ладно,
конечно, рассказывать.
А?
Конечно, рассказывать всегда. При возможности нужно хорошо, всегда хорошо сказать, кстати говоря.
Я не знаю, когда, либо она уже появилась, либо скоро появится. Песня от меня лично, от Юрия Липский. Да, план такой. Пока.